Елена Звездная. Шепот в темноте. В моем мире живут оборотни. Об этом мало кто знает. Но мне, к сожалению, данный факт известен. И не только известен. Я нахожусь в пути, конечная точка которого — дом главы клана Волка. Увы, это не экскурсия и не путешествие. Скорее, финал моей короткой жизни. Стоя на пыльной платформе и ожидая монорельс, я с чувством грустной отрешенности осматривала пассажиров, также ожидающих транспорт, что помчится по великой степи, исконной земле оборотней. Оглянулась, меченый Дик, бешеный Стэн и внимательный Грейк, как и всегда, находились позади меня. Дик ближе всего. Он быстрее реагировал на опасность, поэтому и всегда был рядом. На 5 шагов дальше от него лениво курил бешеный Стэн. Хотя, казалось бы, оборотни не должны курить. Но сизый дым в его сигарете давал вовсе не табак. А без своих сигарет Стэн, и так отличающийся паршивым нравом, и вовсе терял контроль над своей яростью. Так что он курил почти постоянно, и одним этим сбивал любых ищеек с пути. Никто не мог поверить, что на свете может существовать курящий оборотень. Грейк находился дальше всех, на расстоянии шагов в 40, и я могла отыскать его лишь по взгляду, который словно чувствовала. В остальном Грейк был совершенно непримечателен. Серо-пепельные волосы, невразительное лицо, серая с коричневым одежда, опущенные плечи типичного неудачника. По Грейку скользили взглядом, не замечая его, и именно это часто становилось фатальной ошибкой для рискнувших напасть. А такие имелись. Эти матерые волки охраняли и берегли меня уже больше 5 лет. Я привыкла отыскивать их взглядом в толпе. Привыкла, что стоит мне споткнуться. Дик, являясь бесшумно, словно призрак, всегда поддержит. Стэн защитит. Грейк прикроет. Возможно, это было хорошо. Но, увы, в такой опеке гораздо больше минусов, чем плюсов. Я никогда не остаюсь одна. Никогда и нигде. Поправив рюкзак, медленно прошлась вдоль террасы, затем, подойдя к столику, села. Рюкзак — единственное, что мне разрешили взять из дома. Поэтому он был вместительным, здоровым и совершенно неуместным в VIP-классе, где на девицу в потертых джинсах, кедах и выцветшей майке поглядывали с явным неодобрением дамы модельных параметров и их крайне накачанные, поджарые, в основном темноволосые спутники. Раньше, глядя на них, я бы решила, что это какой-то сбор разбогатевших культуристов. Теперь точно знаю. Оборотни. Читалось это и в чересчур внимательных взглядах, и в едва заметно подрагивающих крыльях носа, когда они сканировали обстановку, незаметно вдыхая воздух. Забавно, но среди их спутниц оборотней женщин не было. Стоило мне сесть, подошел официант. Ничего не предлагая, он принес заказ, сделанный не мной. Коктейль, в котором не имелось ни капли алкоголя. Еще одно ограничение в моей жизни. Никакого спиртного. К этому можно добавить никакого табака, наркотиков, антидепрессантов, ничего. И да, никаких парней, близких подруг, да просто друзей. В общем и целом, мое существование можно было охарактеризовать как тщательно охраняемое одиночество. «Давай без выкрутасов!» Дик, нарушая собственное правило не вступать в разговор, подошел и сел напротив меня. Мы не здоровались, хотя поначалу я пыталась. Года три пыталась быть вежливой, но потом как-то примирилась с бестактностью своих сторожей. «С чего ты решил, что будут какие-то выкрутасы?» Игнорируя коктейль и доставая из рюкзака начатую бутылку с теплой уже водой, спросила я. Дик был бы достаточно красивым мужчиной испанской внешности, если бы не вечно презрительная гримаса, которая делала нос еще острее, а губы практически незаметными. «Я знаю это твое выражение лица», — прямо сказал он. Не отвечая, сделала пару глотков воды, закрутила крышку, засунула бутылку обратно в рюкзак и сделала вид, что мы с ним, сидящим напротив меня оборотнем, совершенно незнакомы. Откровенно говоря, я предпочла бы действительно никогда не знакомиться с Диком. И вообще его не знать и не видеть. Как и остальных. Но так уж вышло, что и мой отец не желал видеть оборотней. Не желал настолько сильно, что в возрасте 14 лет сбежал из Великой Степи без документов, денег и вообще непонятно каким образом. Потому что оборотни своих полукровок никогда в мир людей не выпускают. Они их держат за существ второго сорта, но не выпускают. А отец как-то умудрился сбежать. Сам он потом рассказал, что ему неимоверно повезло. Повезло. Папа сумел сбежать, попасть в приют, быть усыновленным, закончить школу, колледж, стать менеджером в крупной автомобилестроительной компании, жениться и практически вырастить детей. Я росла в замечательной семье, с сестрами и братьями до 14 лет. В день, когда мой мир перестал быть прежним, я вернулась домой очень поздно, задержавшись у подруги. Родители не возражали. Мэгги жила по нашей же улице, через два дома от нас. И все равно ее отец всегда провожал меня до дверей. Стоял на улице и ждал, пока я забегу. Только после этого уходил. Его, как и всех наших знакомых, заразила паранойя моего отца, который всегда чрезмерно заботился о своих детях. В тот жуткий день мне было суждено узнать о причинах папиной паранойи. Отец сидел во главе накрытого стола, и я в первый момент сильно удивилась тому, что они еще не закончили ужинать. Ведь точно знала, что меня не ждут. Я всегда у Мэгги ужинала, если не вернулась домой к 8. А тогда на часах было 10. И я замерла на пороге столовой, удивленно глядя на вздрогнувшего отца и начав подмечать странности. Рассыпанный из перевернутой тарелки салат, бутылку с легким вином, горлышко которой оказалось отбито, нож, воткнутый в ладонь отца и пригвоздивший ее к столешнице. Но если сначала мне показалось, что кроме папы в комнате больше никого нет, то внезапно вдруг заметила, что в доме посторонние. Странные посторонние. Злые, опасные, с горящими, как у хищников, глазами и угрожающим, обманчиво ласковым. Качина. Я вздрогнула и переспросила. Что? Мне тогда показалось, что я попала в кошмар. Просто какой-то невообразимый кошмар. Потому что реальностью эти вторгнувшиеся в наш дом просто не могли быть. «Качина», — повторил низким голосом, сидящий в кресле перед неработающим телевизором мужчина. Переводится «красивая, как куколка». И он улыбнулся, в полумраке сверкнули неестественно белые острые зубы. Внезапно отец, до этого молчавший, хрипло закричал. «Мади, немедленно беги наверх к мати!» Он не успел договорить, как выступивший из темноты мужчина нанес удар. Раздался хрип, хруст, страшный чавкающий звук. И, распоров ладонь, которая была пригвождена к столу ножом, отец повалился на пол. Не знаю, почему даже не закричала. Парализованная ужасом, я проследила за его падением. Затем, как воткнутое в столешницу лезвие ножа, рассекает папину руку. Но вместо того, чтобы испугаться, я вдруг отчетливо поняла. Папа не сможет нас защитить. Никто не сможет. Осталась только я, и мне нужно что-то делать. Единственное, что я в принципе могла — добраться до оружия. Мы все знали, где оно хранится, и я отчетливо помнила, что там, возле телевизора, в одном из ящиков, лежит папин пистолет. Другой был под столом. Еще несколько наверху. Папа очень любил оружие. Имел разрешение на хранение и ношение. Обучил всех нас, кроме мамы, как с оружием обращаться. И на стрельбище возил нас регулярно. Мама всегда говорила, что это бессмысленно. Но именно в тот момент я поняла, что смысл в отцовских уроках был.
«Подойди, Качина»,
— приказал сидящий в кресле мужчина, не отрывая от меня взгляда светящихся глаз. Это было хорошей идеей. Встав перед креслом, я окажусь рядом с нужным мне ящиком. И я совершенно спокойно направилась к бандиту. Миновала стол, перешагнула через кровоточащую ладонь отца.
«Какое хладнокровие!»
Издевательски восхитился тот, кто явно был здесь главным. И я тогда сразу подумала, что если наставлю пистолет на него, остальные подчинятся. И я спасу папу. А они уйдут и больше никогда не вернутся, чтобы снова превратить обычный вечер в удушающий кошмар. Я подошла к телевизору очень спокойно, развернулась к сидящему в кресле мужчине.
«Даже не дрожишь»,
— заметил главарь. На самом деле, у меня внутри все тряслось от ужаса. Но я очень надеялась, что меня никто не остановит. Так и вышло. И когда я наклонилась к ящику, в тумбочке под телевизором, он лишь спросил.
«Что там, Качина?»
«Десерт Игл. Заряженный патронами «Магнум» 44-го калибра. Огромный, тяжелый пистолет с семью разрывными пулями, насквозь пробивающими даже металл. Пистолет, фактически не оставляющий шанс на спасение, и тяжеленный настолько, что я с трудом могла достать его одной рукой.
«Ну?»
— требовательный вопрос. Я сжала рукоять, стремительно развернулась, ухватила и второй рукой, и, удерживая револьвер, нацелила его на сидящего в кресле бандита. В этот момент почему-то очень огорчило то, что если выстрелю, в мебели останется огромная дыра, и любимое папино кресло придется выкинуть. Не знаю, с чего подумала об этом. Какие-то глупые мысли крутились в голове, а еще я почему-то очень тяжело дышала. И часто. В столовой же повисла напряженная тишина. Я понятия не имею, как все они разглядели пистолет в моих руках. Было достаточно темно, но они видели. И тот, что сидел в кресле, тоже все понял, но почему-то совершенно не испугался. Он помолчал некоторое время, затем задумчиво протянул.
«А выглядишь как цветочек».
«Я умею обращаться с оружием!» — — выкрикнула дрожащим голосом.
«Я вижу».
Все так же спокойно произнес этот странный тип со светящимися глазами.
«Но нас здесь пятеро. Еще один наверху. Сумеешь справиться со всеми?»
«У меня 7 патронов». Я почему-то перестала дрожать. Стреляю очень метко. И не промахиваюсь. Отец научил.
В ответ на выпаленную фразу бандит насмешливо протянул.
«Хороший отец».
«Да». Я не сводила с этого мужчины взгляда, но заметила, как шевельнулся другой. Тот, что стоял у стены над лежащим папой. «Прикажите вашим людям не двигаться!» Бандит тихо рассмеялся и издевательски как-то приказал.
«Не двигайтесь. Не нервируйте суровую маленькую леди».
Мне было очень страшно, но я понимала, что нужно договориться, правильно обрисовать сложившуюся ситуацию, заставить их уйти. И, сжимая рукоять пистолета, я сказала: «Мне кажется, вы недооцениваете угрозу. Давайте я вам сейчас все объясню».
«Давайте»,
— дозволил бандит. Судорожно облизнув пересохшие губы, я, стараясь говорить отчетливо и так, чтобы мой голос не дрожал, начала. «Вы вломились в наш дом, ранили папу, угрожали ему и... Вы вломились в наш дом! Если я вас застрелю, меня в суде оправдают, потому что вы...»
«Вломились в ваш дом»,
— насмешливо произнес мужчина со светящимися глазами, перебив меня. И вдруг, и правда, как в кошмаре, он подался вперед, оказавшись неожиданно очень близко, так что дуло моего огромного пистолета уперлось в его черную рубашку, и прошептал:
«Ты не глупая девочка, более того, отчаянно смелая. Я ценю это и уважаю таких противников. Но Манзи...»
«Я Мадди», — возмутилась неожиданно.
«Манзи»,
— все так же шепотом повторил бандит.
«Тебе больше подходит Манзи, цветок. Я буду называть тебя именно так».
«Так вот, Манзи,
если ты сейчас выстрелишь, мои люди растерзают тебя, разберут по косточкам, разрежут твой живот так, что из него все вывалится на пол. Это будет грязная и отнюдь не героическая смерть. Очень не советую тебе стрелять, Качина».
Я молча передернула затвор. Глаза бандита засветились сильнее, а затем он неожиданно вновь вернулся в кресло. Но меня такой поворот событий не устраивал вовсе. Мне было важно, чтобы они ушли. Взяли и ушли, и оставили нас в покое. Подумав, я сказала: «Вы сейчас прикажете всем вашим людям убираться вон. А потом, когда они уйдут, я выпущу вас. Вот так мы и поступим, и все останутся живы». Ответом мне была мрачная тишина. Никто не двигался, но я расслышала глухой папин стон.
«Какая отважная куколка!» — проговорил низким хриплым голосом главный бандит.
Остальные молчали. Никто даже не пошевелился. И я, сорвавшись, угрожающе качнула пистолетом и закричала: «Ну, приказывайте им! Или вам жить уже надоело, мистер?» Он вдруг тихо рассмеялся. Этот смех так странно прозвучал в погруженном в напряженное безмолвие доме. Странно и неестественно. И оборвался так же неожиданно. Затем прозвучали тихие слова, изменившие всю мою жизнь.
«Так ты любишь папу, Манзи?»
«Я Мадди. Да, люблю. И маму. И сестер, и братьев. Убирайтесь из нашего дома!»
Но вместо этого странный бандит со светящимися глазами слегка подался вперед и спросил: «А ты готова отдать жизнь за своего отца, девочка?»
Не задумываясь, ответила: «Да». Но даже если бы подумала, ответ остался бы прежним.
Бандит вновь тихо рассмеялся и продолжил: «Уверена?»
«Да». И снова раздался тихий смех, а затем он произнес:
«Есть решение, за которое нужно нести ответственность, Мадди. Ты только что приняла такое решение. Я уважаю отвагу и смелость. Я ценю готовность бросить вызов. Поэтому твой отец останется жив в обмен на твою жизнь».
И он поднялся, а стоящий у стены бандит издал тихий вой, последствием которого стал сбежавший по ступеням со второго этажа шестой бандит. И они все ушли, не оглядываясь, а я все так же стояла, нацеливая на них пистолет, только руки дрожали все сильнее. Главный же, когда его подельники вышли, остановился в дверях и повернулся ко мне. Его светящиеся глаза, казалось, прожигали меня насквозь. Он произнес:
«Я принесу тебе подарок в твой день рождения. Не приглашай гостей, Манзи».
«Я Мадди!» — снова сорвалась на крик. «Виха!» —
я позже узнала его имя. Рассмеялся и вышел.
А после того, как они ушли, после вызванной мной скорой помощи и того, как мама с папой вернулись из больницы, после ухода полиции, отец собрал нас всех в гостиной. Мы как-то не могли больше даже входить в столовую. И рассказал обо всем: о месте, где родился, об оборотнях, о полукровках и отношении к ним, о том, как сбежал, и о том, что ворвавшиеся к нам в дом не были людьми, и папа не знает, как они его нашли. В это все было сложно поверить, почти невозможно, но на следующий день в моей жизни появились они: Мечный Дик, Бешеный Стэн и Внимательный Грейк. Нет, сначала я не знала их имен, да и присутствия не заметила. Просто когда у меня сломался велик, Дик не дал мне упасть, молча придержав. А потом исчез, затерявшись в толпе. Когда несколько месяцев спустя в магазин, где я покупала чипсы, вбежал грабитель с оружием в руках, двое неприметных мужчин жилистого телосложения, внезапно эти самые руки ему оторвали и скрылись так же быстро, как появились.